Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Глубина спада. Экономика России в 2015 году. Наступивший год легко сравнивать с 2009-м. И цены на нефть рухнули, и зарубежные финансовые рынки закрылись, и падение рубля оказалось таким же. Но тогдашний рост российской экономики, в среднем на 7-8% в год, обернувшись в 2009-м таким же спадом, уже на следующий год возобновился. Теперь дно ближе, чем 5 лет назад. О грядущей рецессии заговорили еще в 2013-м, напоминают эксперты, к которым мы обратились в канун Нового года. Поэтому и всплытие на этот раз может затянуться, в отличие от 2010-го. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В 2015 год российская экономика вступила с запредельно высокими банковскими процентными ставками. Это означает резкое сокращение прироста объемов кредитования, как корпоративного, так и розничного. Сколь значительным оно может оказаться, даже если предположить, что уже вскоре Центральный банк начнет ставки снижать. Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
У меня создается ощущение того, что то повышение ключевой ставки от Центрального банка, которое было в декабре, способно привести к снижению темпов роста экономики до 2% пунктов. Я думаю, что по итогам 2015 года 5% рецессия нам обеспечена. Но я думаю, что вот эта вот ставка в 17% она очень долго не проживет, в лучшем случае до там февраля-марта, потом ее ЦБ постепенно будет снижать.
Евгений Гавриленков, главный экономист корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка.
Надо вспомнить, что динамика роста кредитов, она уже давно сокращается, особенно это касается потребительского кредитования, это началось года два назад, и в этом смысле рост ставок процентов, который наблюдался в течение всего 2014 года, то есть ставки Центрального банка, практически не оказали никакого влияния на общую процентную ставку для конечных заемщиков. То есть, по сути, это означало, что сжималась банковская маржа. И пока вот это вот замедление, оно скорее было вызвано не тем, что высокие процентные ставки на рынке, а тем, что население все большую часть своих доходов тратило на обслуживание долга. Поэтому я бы не видел какого-то резкого роста ставок по потребительским кредитам. Скорее всего, будет продолжение вот этой же самой тенденции.
В 2014 году рост потребительского кредитования все еще составлял примерно 16%, напоминает Евгений Гавриленков. И если в 2015 году темпы замедлятся до 5-6%, это, по его мнению, будет означать лишь сохранение прежней тенденции. Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин также ожидает, что хотя бы некоторый рост кредитования в 2015 году сохранится.
Это будет связано в первую очередь с тем, что у России в настоящее время происходит процесс погашения внешнего долга, и отчасти внешний долг будет заменяться внутренним в 2015 году. Это окажет некоторую техническую поддержку темпам роста кредитования в 2015 году, но этот фактор не должен вводить в заблуждение.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Помимо высоких ставок, давление на объем кредитования окажет само состояние экономики. Тут сложно говорить точные цифры, но я думаю, что порядок там 10-20% снижения объемов кредитования, то есть очень существенно. Ниже вряд ли упадет, потому что в объемах нового кредитования будет, видимо, довольно-таки значительная доля рефинансирования, то есть когда берут новый долг для того, чтобы погасить старый.
В 2014 году общее сокращение импорта в Россию по предварительным оценкам составит 7-8%, тогда как на 2015 год прогнозируется его спад по разным оценкам уже в 2-5 раз больший. Вспомним, в 2009 году объемы импорта в Россию упали более чем на 1/3, а главная его составляющая – машины и оборудование по разным категориям на 40-70%. Каким вам представляется влияние сокращения импорта в 2015 году на экономику в целом? Олег Кузьмин, компания «Ренессанс Капитал».
В базовом варианте в 2015 году мы ожидаем сокращения импорта на 10-15%. В то же время, если цены на нефть сложатся ниже, чем $75 за баррель, и курс может быть более низкий, чем мы предполагаем, и, соответственно, сокращение темпов роста импорта может быть более значительным. При этом сокращение импорта будет неравномерным. Наибольшее падение мы ожидаем в таких секторах, как импорт инвестиционных товаров, в первую очередь импорт машин и оборудования. Падение импорта этих категорий может составить как минимум порядка 30% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Технически сокращение объемов импорта предполагает некоторое положительное влияние на рост ВВП, но не стоит забывать, что импорт – это всего лишь отражение внутреннего потребительского инвестиционного спроса.
Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что в 2015 году импорт может сократиться на 25-30%. Это связано с резким ослаблением рубля. Можно провести ряд количественных оценок. Они говорят, что снижение курса рубля на 1% примерно приводит к сокращению импорта на 1%. Если у нас рубль ослабел на 30 с лишним процентов, то импорт снизится в реальном выражении на сопоставимую величину. Но может быть чуть меньше.
Ослабление рубля во второй половине 2014 года стало, в общем-то, естественным, отмечает Евгений Гавриленков, главный экономист коммерческого инвестиционного подразделения Сбербанка. Если сравнить динамику мировых цен на нефть и инфляции в России за последние несколько лет.
Надо не забывать, что 30 рублей за доллар – это то, что на протяжении нескольких лет поддерживалось в номинальном выражении. Ну, довольно противоестественно, потому что внутренняя инфляция, например, с 2009 по 2014 составила примерно 57-58%. То есть, если мы мыслим категориями нефти $60 за баррель, цена конца 2014, начала 2015, то же самое было и в 2009 году. То есть, при тех же самых внешних условиях накопленная инфляция должна была бы уже по определению рубль сдвинуть с 30 традиционных для России до вот где-нибудь 48-49. Что, собственно говоря, и произошло, но с некоторым перехлестом, и это естественным образом будет снижать импорт. На мой взгляд, импорт снизится в 2015 году процентов на 25 легко. И здесь, наверное, не очень корректно говорить о том, что сокращается в основном машины и оборудование. Просто надо понимать, что в эту категорию статистическую входит в том числе и те вот сборочные машинокомплекты, которые собираются в России. То есть это не только оборудование. Основное это вот сокращение как раз придется на эту часть. Поэтому я пока не видел бы какого-то очень такого вот существенного влияния на экономику вот этого снижения импорта.
Сравнение с 2009 годом в том, что касается масштабов сокращения импорта, не вполне все же корректно, полагает Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС. И вот почему.
В 2009 году спад в объемах импорта произошел после существенного роста на протяжении предыдущих нескольких лет на фоне роста как инвестиций, так и потребительского спроса. Сейчас мы имеем дело с довольно-таки слабой экономикой уже. То есть последние там несколько лет экономика явно замедлялась. Потребительский спрос тоже был далеко не такой сильный, как он был, скажем, в 2008-2007 годах. Поэтому и снижение объемов импорта будет, на мой взгляд, менее значительным, чем было в 2009 году. Но все равно, я думаю, что в сумме мы можем получить снижение объемов импорта где-то в районе от 10-20%.
Вспомним, финансовый кризис в России 1998 года, кульминацией которого стало объявление страной дефолта, привел к почти 4-кратному ослаблению рубля. И на фоне довольно обширных тогда свободных мощностей в российской экономике это стимулировало мощное развитие импортозамещения в ней на рубеже 2000-х годов. А теперь сравним. В 2014 году рубль потерял около 40% своей стоимости, а былых свободных мощностей давно нет. Как вам представляются ближайшие перспективы импортозамещения в российской экономике на этот раз? Владимир Тихомиров.
Мне кажется, что влияние импортозамещения будет небольшим. Это связано как с общим состоянием экономики, где помимо отсутствия значительных свободных мощностей, то есть возможности легкого наращивания производства, также присутствует вопрос стоимости кредитов. На это накладывается и фактическая недоступность для многих российских компаний внешних рынков для финансирования стороне своих проектов, равно как и небольшим желанием многих иностранных инвесторов инвестировать в Россию. Если брать, скажем, период после 1998 года кризиса, то там импортозамещение было довольно-таки эффективным, и в значительной мере оно обеспечивалось двумя факторами. С одной стороны, дозагрузкой неиспользованных мощностей, с другой стороны, очень ощутимым притоком прямых иностранных инвестиций. Прежде всего, в такие сектора, как переработка продовольствия и легкая промышленность, эти сегменты показали очень значительный рост. Сейчас я боюсь, что эти сегменты, которые теоретически могли бы опять показать новую волну роста, рост там может быть сдержан именно политическими факторами.
Евгений Гавриленков, Сбербанк.
Свободные мощности, они все-таки есть, и это видно по динамике производства. Они все-таки есть, потому что инвестиции в предыдущие годы делались, и я бы сказал, что инвестиции росли в среднем в посткризисный период в два раза быстрее, чем экономика в целом. Именно отсюда мы видели в конце 2014-го, думаю, будет в течение всего 2015 года, что по таким сегментам, как производство сельскохозяйственной продукции, переработка сельскохозяйственной продукции, производство товаров длительного пользования во многих областях, именно туда и делались инвестиции, и в этих сегментах мы увидим ощутимый рост, а, скорее всего, не будет роста и, наоборот, будет сжатие в секторе услуг. Тот, который был раньше перегрет относительно сильным рублем, и то, что сдувало импорт, и, соответственно, транслировалось в повышенную такую динамику роста в таких секторах, как торговля оптовая, в первую очередь, ну и ряд других финансовых секторов, включая. Поэтому, конечно, не будет, наверное, такого отскока, как было в 99-м году, как было в 2009-м, но все равно потенциал для роста вот именно в секторах производящих товаров, он сохраняется и есть, потому что новые мощности были введены, и они выводятся.
Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я категорически не согласен с теми, кто говорит, что импортозамещение способно нам помочь преодолеть те проблемы в российской экономике, которые несет в себе слабый рубль, а именно резкое сжатие инвестиций и потребительского спроса. В некоторых секторах, которые конкурируют с импортом, есть определенные свободные мощности, и там мы можем получить рост производства. Это касается отдельных видов пищевых продуктов. Ну, в частности, статистика говорит, что производство сыров в последние пару месяцев выросло чуть ли не на 20% год к году. Это могут быть отдельные сегменты в легкой промышленности, частично химическое, частично производство крупной бытовой техники. Ну, собственно, и все.
Текущие мировые цены на нефть примерно в полтора раза выше, чем были в начале 2009 года. А финансовые санкции Запада напрямую затрагивают сегодня лишь отдельные российские компании, тогда как 6 лет назад отрезанными от международных финансовых рынков оказались компании или банки любой страны. Просто сами эти рынки тогда закрылись, никто никому не доверял. Тем не менее, почему сегодня зарубежное финансирование вновь оказалось недоступным практически для всех российских компаний? Владимир Тихомиров, финансовая компания БКС.
Действительно, круг компаний, которые попали под санкции, он довольно-таки узкий. Но вот это вот закрытие рынков объясняется именно нежеланием западных инвесторов и банков брать на себя дополнительные риски. Никто не знает, будут ли расширены санкции. Плюс к этому существует риск того, что, скажем, суверенные рейтинги России могут быть понижены, а вслед за этим произойдет снижение рейтингов практически всех крупнейших компаний и банков России, что приведет к удорожанию их долга. И многие инвесторы не хотят рисковать в этой ситуации, скажем, выдавая кредиты.
Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Под санкциями оказались крупнейшие компании, которые привлекали значительную долю всего западного финансирования. Естественно, когда такие флагманы оказываются под санкциями, то западные банки стараются перестраховаться и, в общем-то, совсем не хотят работать с Россией. Кроме того, есть такая проблема, что санкции, что именно запрещено, а что именно разрешено, прописано очень нечетко. И поэтому многие предпочитают перестраховаться, чтобы, не дай Боже, каким бы то ни было образом, не попасть под санкциями. И лучше лучшая перестраховка – это просто отказ от всякого финансирования каких бы то ни было российских компаний.
Российских компаний, имеющих внешние долги, в общем, не так и много, но именно их спрос на валюту для текущего обслуживания этих долгов и может стать, как и минувшей осенью, основным фактором давления на курс рубля в 2015 году, на ваш взгляд. Да еще в условиях сокращения общего притока в страну валюты из-за падения цен на нефть. Макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
По нашему мнению, основным риском для рубля в 2015 году будет возможное дальнейшее падение цены на нефть и в целом сохранение низкой цены на нефть в течение 2015 года. Это главный риск для рубля. Необходимость погашения крупных внешних долгов компаниями и банками – это второй по значимости фактор для формирования курса, как мы считаем. По данным Центрального банка, в 2015 году в целом сектору необходимо будет погасить около 120 миллиардов долларов. Наибольшая часть приходится на долг компаний, более 70 миллиардов долларов. На данный момент Центральный банк готов предоставить вплоть до 50 миллиардов долларов валюты через свои инструменты. Это валютное репо и кредиты под нерыночные активы. Мы считаем, что на первое время этого объема достаточно, чтобы компенсировать те негативные эффекты для рубля, которые будут связаны с оттоком валюты на погашение долга. И при необходимости Центральный банк может расширить эти лимиты. Фактор того, в каких объемах будет предоставляться эта поддержка, очень важен для рубля в 2015 году.
Если предположить, что цены на нефть в течение всего 2015 года будут оставаться на уровнях близких к 60 долларам за баррель и не уйдут ниже, то основной фактор для рубля, конечно, платежи по внешним долгам, соглашается Евгений Гавриленков.
График предполагает, что должно быть выплачено основного долга примерно 100 миллиардов долларов, хотя здесь надо делать некую поправку, потому что в корпоративном долге существует так называемый долг перед прямыми инвесторами, скажем, западная компания или восточная, которая имеет дочерние предприятия в России, там существуют свои финансовые отношения. Скорее всего, вот эта вот часть долга, она будет так или иначе структурирована, пролонгирована в сложных условиях. Это примерно, еще раз, 1/3 общего объема корпоративного долга. Поэтому, наверное, можно было бы сделать поправку процентов на 30 вот от общей этой суммы. И получается, что, в принципе, это подъемная величина. Как это случилось в 2014 году, в третьем квартале, например, долг внешний сократился на 53 миллиарда долларов. Это при том, что счет текущей операции был в профиците всего лишь 11 миллиардов долларов. И Центральный банк не проводил интервенции вот как раз в третьем квартале. То есть компании, банки в предыдущие периоды накопили определенные валютные резервы, которые пошли на выплату внешнего долга. Думаю, что в четвертом квартале, с учетом тех интервенций, которые ЦБ проводил, примерно такая же тенденция. Часть валютных активов уже аккумулирована и банками компаний для погашения долга в 2015 году.
Тем не менее, необходимость обслуживания российскими компаниями и банками своих внешних долгов останется крайне важным фактором для динамики курса рубля, полагает Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
В принципе, выплаты, которые предстоят в ближайшие несколько лет, они весьма существенны. То есть в четвертом квартале 2014 года нужно было погасить чуть меньше 50 миллиардов, 30 миллиардов из них пришлись на декабрь. И вот эта вот декабрьская выплата 30 миллиардов, она фактически обвалила рубль. Мы увидели настоящий валютный кризис в России, который погасить удастся, поскольку резервы для этого имеются. Если мы будем смотреть дальше, то в течение 2015 года предстоит выплатить больше 100 миллиардов долларов. Поэтому давление на рубль со стороны выплат по внешним долгам, оно останется. Хуже всего еще то, что у Центрального банка недостаточно резервов, чтобы выплатить весь внешний долг. Поэтому если мы представим ситуацию, в которой санкции действуют в течение очень долгого времени, то в какой-то момент, ну где-то возможно во второй половине 2016 года, мы окажемся в ситуации, когда резервы Центрального банка опустятся до достаточно критичные отметки, и тогда возможен еще один валютный кризис, потому что остров станет вопрос, а за счет чего вообще выплачивать вот эти внешние долги. То есть понятно, что есть валютная выручка, но, как вот показал опыт декабря, ее не обязательно будут стремиться продавать, и ее также может не хватить для того, чтобы удовлетворять все потребности в валюте.
В том, что касается платежного баланса страны, то есть самой способности России в целом обслуживать свои внешние долги, то главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров со своей стороны особых проблем не видит.
Здесь отчасти поможет кризис, а именно снижение объемов потребления и вслед за этим снижение объемов импорта. То есть мы будем как страна зарабатывать больше валюты, чем, скажем, нам требуется для обслуживания внешних долгов. Другое дело, что распределение этих экспортных доходов довольно-таки неравномерно. То есть эти экспортные доходы концентрируются в крупнейших компаниях-экспортерах, в то время как спрос на валюту более широкий по экономике. Поэтому именно в возможности перераспределения этих валютных потоков и заключается тот риск для рубля, который мы видели в течение последних 2 месяцев. На фоне ускоренной девальвации рубля фактически ни у одного из держателей валюты не было никакого стимула ее продавать, включая экспортеров. Ну вот последние шаги, предпринятые правительством совместно с Центральным банком и направленные на координацию продаж валюты экспортерами, они фактически означают установление мягкого контроля над тем, чтобы валюта в итоге доходила до валютного рынка. Если такого рода контроль будет сохраняться, то мы вполне сможем избежать каких-то существенных движений на валютном рынке. И в целом по балансу я не вижу никаких проблем с выплатами долгов.
Речь идет, напомню, о договоренности властей с компаниями-экспортерами, как государственными, так и частными, о том, что к 1 марта 2015 года объем чистых валютных резервов на их балансах не должен превышать тот уровень, который существовал на 1 октября 2014 года. А Центральный банк и Федеральная служба по финансовому мониторингу теперь ежедневно отслеживают, какие объемы валюты экспортеры выводят на валютный рынок. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. «Экономика России в 2015 году». Продолжаем выпуск. Для банковского сектора России какие возможные риски 2015 года вы отметили бы в первую очередь? Олег Кузьмин, главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
В 2015 году заметно возрастают риски для банковского сектора. Они будут связаны и с более высокими ставками, и с негативным эффектом ослабления рубля, и с риском роста доли плохих кредитов в портфелях банков. В то же время мы полагаем, что при любом развитии событий Банк России окажет необходимую поддержку системообразующим кредитным организациям, а агентство по страхованию вкладов предотвратит в любом случае, даже самым негативным, банкротство любых достаточно крупных банков. Поэтому банковский сектор России останется достаточно устойчивым и, в принципе, при любых разумных сценариях, даже негативных, не стоит ожидать развития банковского кризиса в России в 2015 году.
Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Существенным будет риск, связанный с ростом просроченной задолженности из-за ухудшения финансового положения заемщиков, опять же, как в корпоративном, так и в розничном секторе. Другой риск связан с возможностями банков соответствовать регулятивным нормативам, в частности, достаточности капитала, которая, кстати, и так у многих банков едва-едва выше минимально необходимого уровня, рекомендованного ЦБ. Кроме того, естественно, балансы банков будут ухудшаться из-за резкой отрицательной переоценки многих активов. Это касается и акций, и облигаций, и другого класса активов. И в этой связи банковская система будет находиться под очень большим давлением. Я хочу отметить, что Центральный банк сейчас вводит определенные послабления вот в части соответствия регулятивным нормам с тем, чтобы банки хоть как-то могли с этим шоком справляться.
Об этих послаблениях в части соответствия банков установленным нормативам Центральный банк России объявил 17 декабря, то есть на следующий день после рекордного за последние годы однодневного падение курса рубля. На пике этого падения курс к доллару опустился ниже 80 рублей, а к евро ниже 100 рублей. Евгений Гавриленков, главный экономист корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка.
Безусловно, риск роста просроченной задолженности он сохраняется, он не новый. Эта тенденция наблюдается на протяжении последних 1,5 лет, как минимум, а то и 2. Я бы здесь, правда, выделил другой совершенно риск. Это тот факт, что сами банки задолжали очень много Центральному банку. начиная с середины 2013 года, Центральный банк увеличил объемы рефинансирования банков практически в 4 раза, чуть меньше. И при этом неоднократно поднимались ставки. То есть сейчас объем кредитов, взятых банками у Центрального банка, превышает 7,7 триллионов рублей. И ставка по этим кредитам, ну, она уже далеко двузначная. Это не те 5-6%, которые наблюдались в конце 2013-го, в начале 2014 года. Это уже ближе к 15%. И 1% обслуживание будет означать отток ликвидности из банков обратно в Центральный банк примерно 1-1,2 триллиона в годовом выражении. Это, конечно, вот основной риск, как банки с этим будут справляться, особенно если вдруг инфляция существенно замедлится, что возможно, если цена нефти находит какое-то дно, если стабилизируется валютный курс, то инфляция может резко упасть. Это будет означать, что активы банков перестанут расти так быстро, как они росли в условиях высокой инфляции, а в то время как обязательства резко увеличились и подорожали. Вот это вот основной риск, за которым надо следить.
При высоких процентных ставках в экономике теоретически высокой инфляции быть не может по определению, так как сами деньги в виде новых кредитов становятся слишком дорогими. Однако половину текущего роста цен в России обеспечивают именно немонетарные факторы, которые от процентных ставок Центрального банка никак не зависят. Девальвация на фоне падения цен на нефть, а также санкции Запада и контрсанкции России. По вашим представлениям, какие именно факторы инфляции станут определяющими для нее в 2015 году, даже при условии сохранения высоких процентных ставок в экономике? Это те же факторы, что были и во второй половине прошлого года, или добавятся некие новые? Евгений Гавриленков.
Я думаю, что, скорее всего, факторы, определяющие инфляцию, будут теми же. Вот к этим факторам я бы добавил, конечно, вот резкое увеличение рефинансирования коммерческих банков, что и прямым, и косвенным образом привело к тому, что формировались абсолютно ложные ожидания, слабел курс. И, собственно говоря, нельзя ожидать снижения инфляции, если рефинансирование увеличивается за полтора года в 4 раза, как произошло с середины 2013 года. Если мы предположим, что Центральный банк, как он неоднократно обещал, перестанет увеличивать это рефинансирование, то это будет очень мощным дезинфляционным фактором. Именно вот за этим надо наблюдать, что будет конкретно делать Центральный банк. Санкции, контрсанкции – это скорее такие вот разовые эффекты. Они вздули цены на какой-то период, но дальше влияние этого фактора оно будет незначимым. В 2015 году.
Мария Помельникова, макроаналитик австрийского банка Райффайзен.
Помимо эффекта, который связан с запретом на импорт, который продолжится в 2015 году, основным фактором станет растянутый во времени эффект переноса от ослабления курса на инфляцию. Он тоже внесет существенный вклад, по нашим оценкам, более чем 2,5% в годовую инфляцию в 2015 году. Помимо этого появляется эффект распространения инфляционных ожиданий. Скорее всего, мы увидим, что инфляция уже заметно ускорится и в непродовольственном сегменте, и в сегменте услуг. То, чего не было в выраженном виде в 2014 году. То есть вот эта негативная тенденция, она новая.
Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Я думаю, что в начале 2015 года, видимо, весь первый квартал и, возможно, часть второго квартала мы будем дело иметь с постдевальвационными факторами, то есть отыгрывание эффекта ослабления рубля. Плюс к этому будет сказываться влияние российских контрсанкций, то есть вот этого продуктового эмбарго, потому что импорт, в общем, приходит из более дальних стран и, соответственно, становится дороже. Вот эти факторы будут еще сказываться, видимо, в начале 2015 года. Другие факторы, скажем, традиционные для России, такие как рост тарифов, их значение может оказаться более мягким в 2015 году, чем предыдущие, потому что, наверное, правительство решит повышать тарифы в 2015 году на уровень существенно ниже инфляции. Поэтому, если мы вступаем в 2015 год с инфляцией ближе к 11%, видимо, ко второму кварталу мы получим инфляцию в районе там, 14%, возможно, даже и выше процентов, то к концу 2015 года я ожидаю, что инфляция может опять опуститься к уровням где-то 10-11%.
Олег Кузьмин, компания «Ренессанс Капитал».
В первой половине 2015 года инфляция будет в первую очередь определяться тем фактором, который был наиболее значим во второй половине 2014 года. Это эффект от ослабления рубля, и инфляция ускорится до 13% по нашим оценкам в марте-апреле. Во второй половине года мы ожидаем резкого снижения темпов роста цен. И это уже будет связано с новым фактором, а именно весьма значительным сокращением темпов роста ВВП в России в 2015 году. Падение выпуска и падение внутреннего спроса создадут условия для достаточно резкого замедления темпов роста цен во второй половине 2015 года.
И, наконец, к прогнозам относительно собственно экономического спада. Вспомним, в 2009 году общий объем ВВП России сократился сразу на 7,8%, однако уже в 2010 году его рост возобновился на 4%. В вашей прогнозной оценке динамики ВВП России в ближайшие два года, 2015 и 2016. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что во многом ситуация будет похожа на то, что было в 2009 году. Два главных фактора, которые работали тогда, а именно резкое снижение цены на нефть и закрытие доступа к внешним рынкам капитала, эти факторы работают и сейчас. Поэтому ситуация будет похожа. Я думаю, нас ждет достаточно быстрое падение. И в целом я бы оценивал падение ВВП в 2015 году, в районе 4-5%. Но, тем не менее, я считаю, что дно этой рецессии будет пройдено уже в третьем квартале 2015 года. И, начиная с четвертого, мы станем свидетелями медленного восстановления. Поэтому я думаю, что действительно все будет похоже на 2009 год. Единственное, что, наверное, все-таки мы упадем не так сильно, как тогда.
Мария Помельникова, макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве.
В 2015 году мы ожидаем, что при среднегодовой цене на нефть $75 за баррель и при текущей инфляции вполне возможно, что ВВП упадет на 4%. Если предположить, что в 2016 году могут быть отменены частично санкции, например, европейские, и что в 2016 году цена на нефть не упадет сильно относительно 2015 года, тогда мы считаем, что в 2016 году возможно восстановление экономики после достаточно серьезного падения на 4% в 2015. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то есть добавятся какие-либо негативные эффекты с точки зрения падения цены на нефть или ускорения инфляции, или другие внешние шоки, или продолжение санкций в 2016 году, то, вероятно, мы увидим более слабую динамику ВВП. Не скажу, что это будет продолжение падения, но вполне возможно, что это будет стагнация тогда в 2016 году. Но базовые наши предпосылки, что в 2016 году возможен и рост вплоть до 2%, если цена на нефть не упадет.
Олег Кузьмин, главный аналитик по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
С одной стороны, для 2015 года мы пока не видим сценариев, которые могут привести к падению темпов роста ВВП, сравнимыми с тем, что было в 2009 году. Даже если цены на нефть останутся на уровне $60 за баррель, мы полагаем, что ВВП России в 2015 году сократится на 4,4%. Если же, как в нашем базовом варианте, цена на нефть сложится на уровне $75 за баррель, то падение ВВП будет менее значительным, порядка 2,5%. В то же время мы не ожидаем заметного ускорения темпов роста в 2016 году. Во многом это будет связано с тем, что текущий шок, он менее резкий по своей природе, но все-таки он может быть более длительным. Главным образом, перспективы восстановления экономики России в 2016 году будут зависеть от ситуации на рынках энергоносителей, а также ситуации с западными санкциями.
Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Пик, видимо, падения придется на первое полугодие 2015 года. Я ожидаю, что в первом-втором квартале российская экономика может сократиться в районе 4, возможно, даже 5% в годовом выражении. Но затем, во втором полугодии, я ожидаю сокращения темпов падения и по году где-то в районе 3-4% снижения ВВП в 2015 году. Если брать 2016 год, то, как правило, после любого глубокого падения, а с учетом слабости экономики, падение на 3-4% в 2015 году, на мой взгляд, будет довольно-таки глубоким. Как правило, бывает отскок. Поэтому в 2016 год мы можем получить рост экономики, может быть, не 4%, как это было в 2010 году, но где-то в районе, скажем, от 1-2% вполне вероятно. Немалую роль здесь сыграет также и внешняя ситуация.
Итак, наступивший 2015 год легко сравнивать с 2009. И цены на нефть рухнули, и зарубежные финансовые рынки закрылись, и падение рубля оказалось осталось таким же. Но тогдашний рост российской экономики в среднем на 7-8% в год, обернувшись в 2009-м таким же спадом, уже на следующий год возобновился. Теперь дно падения ближе, чем 5 лет назад. О грядущей рецессии заговорили еще в 2013-м, напоминают наши собеседники. Поэтому и всплытие на этот раз может затянуться, в отличие от 2010 года. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.